Но у вас как разведку бросали как пехоту или нет?
Нет. Если нас перебьют, тогда с такой разведкой, это глаза и уши полка, глаза и уши дивизии. Нет разведки, значит, командир полка ничего не будет знать, пехота ему ничего не расскажет и ничего. То есть он будет в неведании. А уже, я еще раз повторяю, разведчик – это глаза и уши любого подразделения.
И вообще за время войны никогда не было, чтобы вас как пехотинцев использовали?
Нет, только разведку боем. Вот, ну, применяли разведку боем. Применяли разведку боем вместе с пехотой. Ну что нас? 24-25 человек. Если разведка боем такая капитальная, значит, то придавали взвод пехотинцев. Но мы старались с пехотой подальше. Потому что мы можем 25 человек больше сделать, чем 100 человек пехотинцев. Угу. Мы можем ворваться, мы можем уйти. Ну, все, что хотите, потому что разведку уже, понимаете ли, у нас спринтеры были. Вот сейчас ни один чемпион мира не догонит, как мы бегали. Почему? Потому что так надо было. Надо внезапно напасть, внезапно уйти. Так и разведку с боем. И тоже без головы, когда делали разведку боем, то половина не возвращалась оттуда. А ведь надо уж если делать, значит, опять, что такое разведка боем? Это взятие языка. Практически это взятие языка. Если мы не могли брать вот из траншеи, как мы заползали и брали, то говорили, что язык срочно нужен, и, пожалуйста, разведку боем. Выберите участок, врывали, брали языка и отходили. Это и называлось разведка боем. В этом случае, конечно, значит, потери были неизбежны. Угу. Без потерь вообще было не было, потому что внезапно побежали, значит, обстреляли, уложили, взяли языка и назад. Вот когда отходили, немцы не только лежа стреляли, они преследовали. Они тоже бежали за нами и стреляли. Поэтому вот задача была вот группы, которая, группы поддержка, как называлась, они уже первые, значит, последние отходили, они еще отстреливались, старались, значит, уложить немцев и дать возможность уйти группе захвата.
В какую группу вы обычно входили?
Ну, обычно, знаете, как я физически был сильный, вот, и, как правило, в группу захвата у нас вот уже вот входил Федотов, вот этот Татарчонок. В основном, значит, в группу захвата 4 человека ходило, 4 человека, больше не нужно было. Почему? Когда мы подползали к траншее, ведь взять языка надо было максимально подползти так, чтобы можно было лежа закинуть гранату в траншею. Только тогда, когда мы забрасывали гранатами в траншею, немцы падали на дно, вот тогда захват группа сразу прыгала. Значит, ну вместе мы, значит, прыгали все. Во-первых, надо было расстрелять всех, которые были в траншее, и оставить тот объект, который надо было взять. Потому что сразу визуально смотрели кого? На погоны. Кто старший, того и брали. Понимаете как? А остальных, естественно, значит, разгоняли, стреляли по всей траншее, чтобы, ну, многие убегали, всех же не убьешь. А это убрали, захват группа брала, тоже стала отходить с ними, а мы, поддерживающая группа, оставались какое-то время на месте, чтобы они, значит, не могли быстро подняться и стрелять. Продолжали. Потом, когда уже видели, значит, отползла захват группы, тогда мы сами начинали отходить оттуда. Но в основном, конечно, доверяли более опытным, вот, значит, как я говорю, вот, ребятам, таких как Федотов. Федотов лично, меня он тоже приглашал. Я тоже с ним ходил в захват группы. Но редко, потому что, понимаете, как... Потому что в захват группе шансов спастись больше. Почему? Потому что когда мы забрасываем всю траншею, да, и потом мы вместе с ними, значит, врываемся, начинаем стрелять, они захватывали, мы давали возможность им уйти, а мы еще оставались же, дали, обязательно давали возможность, чтобы они максимально ушли. И когда убеждались мы, что уже они с языком ушли, что такое потерять языка, если его убили? Это целая проблема. Это надо по новой идти брать языка. А потом, когда вы придете, уже вернетесь туда-назад, там же начнут вас осуждать. Что как же так? Как же вы упустили? Да почему же вы убили? Ну, знаете, не все офицеры понимали, что выйти из этого вот кусочка живым – это только вот шустрость, да? Умение, значит, тут умение перестрелять всех, взять, выволочь его из траншеи, да еще бегом, значит, вернее, не бегом, но сперва-то бегом, а потом ползком надо уползти как можно быстрее. Потом-то уже немцы, когда
очухаются,
конечно, они же стрелять будут. Когда ползешь, особенно вот зимой, ты же весь в снегу ползешь, и, во-первых, незаметно. Ну и летом тоже, мы же в масхалатах. А масхалаты у нас такие же, как трава, зеленые все. Уже и потом мы же не брали днем, когда солнце. Мы брали это вот обычно в 4 часа. Ну, то есть тогда, когда немцы уже, ну, не то, что они очень дисциплинированы, они не спали, но дремали все равно же. Конечно, 4-5 часов утра, ну, 5 не брали, 4 в основном. Хотите, не хотите, дремать уже люди начинали. Вот. Ну, вот только в этот период брали. Ну, и не только у нас были диверсионные задания. Диверсионные, когда заползали в тыл, допустим, вот артиллерийские особенно установки, значит, дальнобойные. Эти-то не возьмешь, потому что они в составе пехоты почти все артиллерии. А вот дальнобойные артиллерии, которые стоят там за 15 километров и шуруют, значит, такими снарядами мощными, это вот... Ну, в общем, диверсионные. Потом уже вот больше, когда вот стали применять вот эти вот ночные бои пехоты, тогда вот разведки, конечно, много было, так сказать, работы. Обычно вот так, потому что командир полка засылал, значит, группы специально для того, чтобы панику поднять. Больше ничего, задача основная. Бегать, кидать гранаты, кричать «караул», нас окружили и прочее.
По-немецки?
По-немецки, конечно. А как же? По-немецки все кричали и создавали вот эту панику. И уже обычно ведь в 4 часа, хотите не хотите, немцы же спят, у них на переднем крае сидят, а остальные-то все в домах, в танках спят. Ну вот когда создавали вот такую панику, мощную панику. Все, командир полка там поднимал пехоту, батальоны. Все, скакали тоже молниеносно. Должны были врываться, значит, в порядке, значит, немецкие порядки, и все. И потерь было, ну, я не знаю, я не могу сказать, во сколько раз. Но я считаю, не меньше, чем в 5 раз, а то и в 10 раз. Потерь было всегда меньше.